Бэтбом.
E-Corp eSport. Привет, друзья! В эфире Автопати. Это наш спецпроект с букмекерской компанией Бэтбом E-Corp eSport.
В студии Криопод, как обычно, Яна и Вова, и сегодня у нас прекрасные гости. Хотя мне хочется говорить так про всех наших гостей, они очень крутые.
Встречайте, чемпионка и серебряный призер чемпионата Москвы по художественной гимнастике в групповых упражнениях, руководитель проектной группы медиахауса «Бэтбум» Нелли Калагина.
Всем привет!
Привет, Нелли.
Привет-привет.
У нас с тобой сегодня весь разговор будет на стыке карьеры и спорта, их тесного переплетения в твоей жизни, и большое внимание мы уделим, естественно, корпоративной культуре «Бэтбум» и вообще корпоративному спорту. Ты
Супер.
Готова?
Да, давайте начинать.
Итак, Нелли, твоя должность звучит очень красиво, но очень загадочно. Руководитель проектной группы медиахауса «Бэтбум». Расскажи, чем ты занимаешься на работе и за какие такие суперпроекты ты отвечаешь?
Я вообще знаю просто TikTok-хаус.
TikTok-хаус? Да, у них там есть хаус. Это что-то такое?
Частично похоже. Медиахаус — это наша внутренняя дизайн-студия, в которой мы под ключ закрываем все дизайн-проекты компании. Любой сотрудник компании может к нам прийти и попросить сделать дизайн мерча, как мы, например, сделали это с нашей беговой формой. Можем сделать дизайн застройки на мероприятие, можем сделать сайт, все что угодно, снять ролик. Все мы это делаем in-house. У нас очень большая своя команда. Разные дизайнеры — это и иллюстраторы, и графические дизайнеры, и моушн-дизайнеры, UX-UI-дизайнеры, продюсеры, контент-менеджеры. Это команда порядка 40 человек. И в рамках этой команды я и мои ребята и аккаунт-менеджеры, мы ведем все эти дизайн-проекты.
Это звучит очень круто. Это как будто, я не знаю, свой какой-то реально внутренний продакшн. Такое чувство, что вы еще скоро, еще чуть-чуть и фильм будете снимать какой-нибудь большой со всей вашей командой дизайнеров.
Про художественную гимнастику.
Да-да-да. Или про бег.
Или про бег. Или вообще-то про ставки.
А вот прикольно, что она в командной категории выступала и сейчас управляет такой большой командой опять.
Ну, вообще-то как-то да, это взаимосвязанные какие-то вещи.
Хочу напомнить, что мы тебя представили как профессиональную художественную гимнастку. Это один из самых зрелищных и самых любимых, наверное, видов спорта в нашей стране. Мы помним, что и советские спортсменки, и российские добились колоссальных успехов на ковре. Как ты вообще сама попала в гимнастику? В каком возрасте?
Меня отдали родители, как я думаю, и многих детей в 5 лет в школу Олимпийского резерва. То есть я занималась профессионально. Занималась я на протяжении 8 лет художественной гимнастикой. Последние годы я выступала как раз в групповых упражнениях. Это были групповые с булавами и со скакалкой. И как раз-таки вот в последние годы своей профессиональной спортивной карьеры как раз заняла первое-второе место на чемпионате Москвы. К сожалению или к счастью, пришлось закончить с профессиональным спортом. У меня была травма колена достаточно серьезная. Мне сделали операцию, и после этого был достаточно долгий для гимнастики период восстановления. Врачи сказали, что нужно год, чтобы восстановиться, а для девочки-подростка в гимнастике это достаточно большой период. И поэтому и я, и родители, мы вместе подумали, оценили перспективы в спорте, без спорта. Я тогда для себя решила, что в профессиональном плане с художественной гимнастикой я заканчиваю.
Ну, это вообще звучит, конечно, да, ужасно, что там в 14 лет уже завершение карьеры, хотя у некоторых спортсменов она, например, еще не начала.
У меня сестра завершила карьеру лет в 5, по-моему.
Начала и сразу закончила.
Да, там что-то обнаружились какие-то проблемы с сердцем, начались обследования. И, соответственно, всякие тренировки прекратились. До профессионального, конечно, уровня не дошло, но вот все равно потом еще вымахал каланча. Видимо, гимнастика не для нее была.
Для меня, на самом деле, это был такой прям очень тяжелый удар, потому что, по сути, гимнастика была жизнью. Тренировки были 6 дней в неделю, по 6 часов. И, по сути, большую часть времени я проводила в зале. И когда ты резко осознаешь, что все, жизнь действительно рушится. И нужно было какое-то время, чтобы осознать, что после этого дальше есть другая жизнь, что можно восстановиться, можно дальше заниматься спортом, и что это не страшно начинать что-то снова.
И с мальчишками можно мутить.
Да вообще в школу можно ходить нормально.
Да, можно жить нормальную жизнь. Вот самое главное.
Ну, школа Олимпийского резерва, понятно. А вы прям там жили? Не интернат это был?
Нет. Это был дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина на речном вокзале. Нужно на самом деле сказать огромное спасибо родителям за то, что они помогали все это время. Меня возили мама, папа на тренировки каждый день. Забирали из школы, привозили в зал, увозили обратно. По сути, на самом деле, во многом это все случилось благодаря тому, что родители могли это делать.
А с учебой как? Двоек много было?
Нет, я была отличницей всегда. Когда вот был период упорной подготовки к соревнованиям. Я ходила всего на 2-3 урока из 6-7. Часто я делала уроки в машине после тренировок. Там же спала, там же ела. Но уроки у меня были всегда сделаны все абсолютно. Неважно, ходила я на них или нет. Я вот всегда была такой девочкой-отличницей.
Я представил, в машине она делала, как будто у нее такой вагончик был. А машина, наверное, была...
Обычный кроссовер, да, сзади.
Обычный кроссовер.
На самом деле это звучит как такая, по крайней мере, до травмы, история успеха девочки из американского кино. То есть вот она для того, чтобы иметь возможность заниматься гимнастикой, хорошо учится, делает уроки в машине, спит. В целом, в те годы ты мечтала стать гимнасткой вот такой прям, чтобы, знаешь, как Алина Кабаева или кого я там себе записала еще, Батыршина, Аверина, может быть, второй, а может быть, даже превзойти их. Была ли вот эта мечта у тебя тогда?
Как и любая, мне кажется, девочка-гимнастка, конечно же, да. У меня, как и у всех в то время, были кумиры. Как раз ты правильно прям попала в точку. Алина Кабаева, тогда там были еще Женя Канаева, Оля Капранова.
А Лиса Нутяшева.
Лиса Нутяшева, да. У меня до сих пор дома лежит плакатик с ее автографом, который я получила на одних соревнованиях. Да, то есть, естественно, я в этот мир была погружена целиком и полностью. Мы всегда ездили в Лужники, в Дружбу, смотреть, как проходит разные чемпионаты. Это действительно было жизнью, и я себе представляла всегда, как я буду ездить на какие-то большие чемпионаты, может быть, за границу. Естественно, как и любой девочке, мне хотелось в будущем, когда я вырасту, стать тренером, чтобы тренировать таких же маленьких девочек. Конечно, это все было.
Да. Или женой Павла Воли, например. Или еще одного влиятельного человека.
Или хоккеиста.
Или хоккеиста, кстати, да.
А почему, кстати, тренером не стала?
Я на самом деле стала в какой-то момент своей жизни. Я поступила в университет. Я училась на маркетинге в РЭО Плеханово. То есть, собственно, я работаю сейчас по профессии. На первом курсе, спустя полгода учебы, я поняла, что учиться в целом не так уж и сложно. Я достаточно все быстро схватываю. Время свободное есть. Денежку зарабатывать хочется. И я пошла на курсы в Федерацию фитнеса и аэробики России. Отучилась на персонального тренера тренажерного зала. И работала в студии по растяжке. Вела функциональные тренировки на петлях ТРХ, и, по сути, я вот параллельно с основной офисной работой в формате хобби вела еще тренировки долгое время.
У нас опять новый тренер с тобой есть.
Да, у нас есть, если она нас возьмет. У нас всегда есть такое условие, но нас что-то никто не хочет снова брать. Наверное, потому что мы деревянные в плане вот этой гимнастики, растяжки, по крайней мере,
я бы занялся пилатесом, кстати. Спина болит ужасно.
Приходить. Вот видишь, все, тебя уже позвали. А ты, кстати, можешь сейчас взять так на корпоративе в Бэтбуме и ножкой ать и закинуть,
и да, все это подвинуть? Или на шпагат сесть.
Или взять там бутылку и подкинуть ее вместо булавы, например, вот так.
Да, на самом деле это такая привычка, которая остается, как только у тебя оказывается какой-то предмет в руке, похожий на гимнастический предмет, ты волей-неволей начинаешь его бросать, крутить вокруг себя постоянно, если вдруг где-то есть возможность вот помять подъем и встать на полупальца, это все, да, постоянно происходит. Это на всю жизнь.
Вот почему она не взяла у нас мячик антистрессовый, чтобы не начать кидать его тут по студии.
Он бы полетел, да.
Да, это, конечно, очень грустно, да, что вот это все прервалось. История не терпит сослагательного наклонения. Мне очень понравилось, что ты сказала, может быть, к счастью, что тогда траектория твоей жизни пошла немножко по-другому. Но, тем не менее, как тебе кажется, гимнастика тогда, вот эти занятия, может быть, вот это упорство после тренировок в машине еще делать домашние задания, вот такая вот полукочевая жизнь, дали тебе какой-то толчок или вообще оказали какое-то влияние на твою карьеру сейчас?
100%, потому что гимнастика, ну, как и любой, на самом деле, профессиональный вид спорта, это в первую очередь дисциплина, целеустремленность, где-то упрямство в хорошем смысле этого слова. Это постоянное желание ставить себе цели и достигать их. И, естественно, в обычной жизни и в карьере это сказывается. Ты, пройдя весь этот путь, однажды ты уже не можешь жить без этого, и поэтому живешь в этом режиме всегда. И если рассматривать это в плоскости карьеры, я на самом деле каждый год ставлю себе в рамках своего карьерного пути сама какие-то цели, отметки промежуточные, и стремлюсь к ним. И, собственно, думаю, во многом благодаря этому у меня такой достаточно успешный карьерный путь в Бэтбум. Я пришла как координатор проектов в наш медиахаус. Тогда команда была сильно меньше. И сейчас, вот спустя 2,5 года, я руководитель группы, у меня есть мои сотрудники, команда стала сильно больше, уровень проектов стал сильно выше. И я думаю, что без вот этих черт и качеств, которые заложили в меня спорт, этого бы всего не было.
А ты, кстати, напомни нашим аудиослушателям, сколько тебе лет сейчас?
24.
24 года руководитель проектов таких, Вова.
Девушки не спрашивают ее в возрасте. Ну, я, ну, как,
нет, это обязательно нужно было сказать.
На такую нашу обширную аудиторию.
Я считаю, что ты сейчас после этого сделала рекламу просто художественной гимнастики, типа мамы такие сидят, так, чтобы стать потом руководителем проектов.
Она отличница была. Ну, я сразу прям понял, что это перфекционистка, и поэтому тут без вопросов.
Но мне кажется, что в таком виде спорта, вот именно, Нелли меня поправит, что именно в гимнастике, может быть, даже вот фигуристки такие же, они всегда хотят быть первыми. Они привыкли, что на мировой арене мы считаемся лучшими в этом виде спорта. Нужно постоянно соответствовать без перфекционизма, без какого-то оттачивания каждого элемента до совершенства. Там другие их и нет. Наверное, они там не выдерживают.
Да, ну и плюс очень высокие требования, естественно, к тебе предъявляют. Тебя постоянно сравнивают с лучшими в зале, в Москве, в стране. Постоянно приводят в пример лучших, и поэтому ты постоянно равняешься и постоянно предъявляешь к себе самому очень высокие требования.
А вот этот дух соперничества у тебя остался сейчас на работе? Он тебя как-то сопровождает?
Я соревнуюсь в первую очередь с самой собой. С собой из прошлого.
Ну, все так говорят.
Да.
Скептически так прозвучало, да.
На самом деле, в рамках компании у нас, я бы сказала, что вообще нет соперничества. У нас очень дружные, ну, без преувеличения, команды. Здесь ты, наоборот, получаешь огромную поддержку от тех ребят, с которыми работаешь. То есть нет такого, что каждый сам за себя, каждый готов перегрызть глотки своему коллеге. Такого нет вообще. Мы работаем в командах, и мы вместе достигаем больших результатов.
Раз соперничества нету, и очень развит корпоративный дух. И мы хотим спросить тебя по поводу корпоративной эстафеты на московском марафоне. Как вот вы в Бэтбуме вообще все это организовали? Расскажи про свой путь в беговом клубе Бэтбума.
Я недавно пыталась, как раз-таки, мне кажется, когда я и бежала свой кусочек эстафеты, я пыталась вспомнить, как я вообще в этом всем оказалась. Потому что, сказать по правде, всю жизнь я не то что не любила бег, я не могла его для себя понять. Мне это казалось очень скучным, монотонным, я к такому не привыкла. И когда у нас ребята анонсировали наш беговой клуб, я решила дать себе шанс. Думаю, почему бы не попробовать что-то новое.
То есть до Бэтбума ты не бегала?
Нет.
Дать себе шанс.
Да, и, в общем-то, я пришла на буквально пару беговых тренировок нашего сообщества, и ребята объявляют в нашей группе, что есть забег РФ, в рамках него есть корпоративная эстафета, дистанция полумарафон, и тогда буквально оставался один слот, и мне девочка-коллега написала, говорит, побежишь? Я говорю, а почему бы и нет? И тогда я пробежала, по сути, свой первый забег, это были 6,5 километров, буквально месяц подготовки в нашем вот беговом клубе, и вот я уже бегу. После этого мне было очень тяжело, но мне понравилось. Я поняла, что мне хочется продолжать. И, по сути, все лето я посещала тренировки нашего клуба. И буквально месяц назад ребята тоже анонсировали, что есть возможность пробежать уже полноценную марафонскую дистанцию с командой. И я тогда поставила себе цель уже более осознанно подготовиться. Я могу сказать, что вот спустя буквально 3 месяца тренировок мне было бежать намного легче. То есть я уже бежала осознанно, я получила от этого удовольствие, я кайфанула и бежала к финишу с улыбкой.
А первый раз не кайфанула?
Первый раз, последние 3 километра, у меня была одна фраза в голове: «Боже, когда это кончится?»
Ну, это нормально. А вот вообще не страшно было практически с дивана за месяц, да, 6,5 километров, и вот вообще за коленку не страшно было?
За колено я не боюсь вообще. Мне очень удачно и хорошо сделали операцию, и я чувствую себя намного лучше, чем до операции. Поэтому в этом плане я вообще не боюсь. Я стараюсь к тренировкам подходить всегда осознанно, чтобы лишний раз не было риска травмы. Страха тоже не было. Я всегда пробую в жизни что-то новое. Мне это интересно. Бег, на самом деле, не первый вид спорта после гимнастики. У меня был и кроссфит, и смешанные единоборства, и серфинг, и каждый сезон зимний горнолыжка. Поэтому я всегда с удовольствием и с азартом берусь за что-то новое и осваиваю. Страха точно не было, был интерес.
Ну и хорошо. В коленке нет железок?
Нет, у меня наоборот, кусочек лишний убрали, и все стало хорошо.
Нифига себе. То есть лишний вес так сразу.
Ну да, и народное тело убрали.
Нормально.
А вот эти корпоративные майки, в которых вы бежали, они же были брендированы?
Да, они задизайнены как раз
твоей командой.
Да, одним из наших дизайнеров. Мы как раз сделали эту коллекцию специально под этот беговой сезон. Когда появился беговой клуб, ребята к нам обратились с запросом на создание экипировки для команды. И, собственно, in-house наша команда разработала дизайн. Ребята из отдела производства помогли подобрать лекала, собственно, все это произвести. И вот так вот у нас команда полностью была экипирована. Ровно на забег были самые яркие.
А что там было на майках у вас нарисовано?
У нас майки с нашим логотипом, с принтами в наших цветах. Они на самом деле были похожи на цвета московского
они
марафона.
Они промычились у них с марафоном, да, да, это было, да, интересно. Да.
То есть можно их назвать бомбическими?
Да, яркий, очень смелый дизайн.
Ты придумал?
Нет, ты наш дизайнер.
Могла бы сказать,
моя,
что ты...
Моя команда, вот так, мои, ладно, ребятки. Не, вообще это очень круто, кстати, звучит. Мне еще первый раз, когда ты это сказала, немножко так зацепило. Я думаю, огромная организация. Таня рассказала, сколько у вас там народа работает в офисе. Просто огромное количество. И чтобы вот так вот прийти, и мы, говорит, отрабатываем любой запрос наших коллег. Говорит, такие пришли, а сделайте нам, пожалуйста, дизайн майки. Да без проблем. И такие дизайнеры сидят на готове. Давайте рисовать. Или как это происходит? Или какая-то служебка должна прийти?
Нам ставят задачу, как я и говорила, любой человек вообще из компании, из любого департамента.
То есть даже не руководитель, не...
Нет,
нет, вообще любой.
То есть миллиарды согласований.
Нет, ну, просто приходит задача, как раз все задачи проходят через меня, да, мы ее обрабатываем, смотрим,
ну,
общаемся,
понятно,
да, с заказчиком.
Сошлось.
И все, и полетели.
Ну да.
Пришел человек, нужен дизайн, она такая: о, я же в беговом клубе, надо сделать дизайн. Точно, сейчас мы сделаем.
А может быть, она в беговом клубе после этого дизайна?
Оказалось, да, на самом деле. Я пришла после того, как клуб запустился, и после того, как мы уже разработали дизайн, да.
Вот, то есть тот Танин разговор про футболки клубные, корпоративные, он был вообще-то не в шутку, что реально можно заманить футболочками от Гри.
Да, между прочим, да.
Гриша Лазарев был героем нашего подкаста, поэтому, Гриша, привет! Мы ему всегда передаем привет. Кстати, ты его помнишь на вечеринке после московского марафона? Ты его застала?
Нет, мне не удалось познакомиться, к сожалению.
Он забежал вместе с супругой, да, потусил и убежал. Так что он там тоже был,
мне
его
кажется,
команда.
Нам там все забежали, потусили.
Да-да-да. Давай вернемся опять к эстафете. Мне кажется, на мой взгляд, и Вова уже тоже отметил, что ты побеждала в групповых упражнениях, да, такая командная работа. От результата одного человека зависит результат всей команды. Ты уронила что-нибудь, все, команда
и
потом
все
тебя закидывает помидорами в раздевалке.
Булавами.
Кстати, это было такое? Такое вообще происходило в гимнастике?
Конечно, да.
Девочки жестокие были?
Не то, что жестокие, но когда, по сути, ты своим одним неверным движением подводишь всю команду, ты чувствуешь вину. Даже если тебе этого не говорят, ты все равно ее чувствуешь. Mm-hmm. Поэтому ответственность, на самом деле, в групповых упражнениях куда больше, чем в личных.
Ну вот в команде здесь, когда вы бежали за бэтбум, ты бежала свой один кусочек, но в корпоративной форме, в этом с гордостью, фактически под знаменем компании, у тебя была вот эта ответственность на тебе, что тебе надо обязательно добежать, не дай бог там не сойти нигде, ничто не упасть, секундочку одну не проиграть.
Конечно, была. Если отмотать в самое начало, когда ты ждешь своего члена команды, который бежит перед тобой, ты постоянно переживаешь, а вдруг я его пропущу, вдруг он уже прибежал, а меня еще нет на старте. Поэтому вот этот момент ожидания, он на самом деле накаляет нервы до предела, потому что тебе надо разогреваться, высматривать в толпе, быть готовым в любой момент побежать. Наверное, такой один из самых ответственных моментов. Естественно, когда я бежала, когда становилось тяжело, я вспоминала о том, что меня ждет моя коллега Настя на следующей, на пятой точке. Мне это придавало действительно сил. В какой-то момент, да, ты прям начинаешь себе говорить: не останавливайся, ребята, они тоже бежали, они тебя ждут, давай, соберись. Здесь ответственность действительно есть.
Но вы, насколько я знаю, не в первых рядах, не в лидерах.
Нет, мы спросили у ребят, которые заняли, если не ошибаюсь, третье место, они пробежали за 2.5 часа, еще 15 минут, и результат недели, да? Мы пробежали все вместе за 4 часа с небольшим, но у нас на самом деле и не было цели занять какое-то место, получить какой-то конкретный результат. Мы в первую очередь бежали, чтобы кайфануть и чтобы провести вместе время, потому что это все-таки очень хороший тимбилдинг, и на вот этих эмоциях от забега образуются очень хорошие, на самом деле, эмоциональные позитивные связи.
Ну и тусить вы много из команды пришли,
да,
вместе, еще вместе,
да,
с тренером, тренером,
да,
взяли,
да,
танцы, вообще это,
да,
очень крутая штука.
Да.
В гимнастике все-таки был профспорт?
Это уже больше хобби и образ жизни, я бы сказала. Спорт — это уже такая хорошая привычка, которая позволяет тебе быть в хорошей форме по жизни. Вот и все.
Мне очень хочется ее подстегнуть тем, что я знаю одну девочку в триатлоне, я не буду называть ее фамилию, но она пришла из художественной гимнастики, и она сейчас просто рвет всех в триатлоне. Я не знаю, когда она параллельно успела научиться плавать, крутить и бежать, но я к тому, что у тебя могут быть такие вообще перед тобой нереализованные еще горизонты.
Более тебе столько мало лет.
Да, да, да.
После забега мы шли, когда до Лужников, мы обсуждали, а может быть полумарафон следующий пробежать уже. То есть, ну какой-то
полностью.
Азарт появляется, да. То есть, когда ты видишь свой прогресс, когда ты начинаешь видеть какие-то свои, пускай и небольшие поначалу успехи, появляется вот этот вот спортивный интерес, так или иначе.
Ты очень быстро пришла. Слушай, ты знаешь, я когда начала бегать, для меня пропасть была между 3 километрами и 5 километрами. Мне кажется, я 2 месяца не могла для себя вот эту даже не марафонскую стену сломать и какую-то 5-километровую. Потом от 5 к 10. Это же психологически-то очень тяжело.
Да, согласна.
Да ну, смотри, я начал бегать в июле.
И сразу полумарафон бахнул.
Нет. Начал бегать в июле, бегал. Ну, я просто регулярно бегал. Больше 3 километров у меня не было дистанции особо. А потом я зарегистрировался на забег от Nike. Веран Москву, да, и там было 10. Почему я зарегистрировался? Потому что где-то я прочитал, что, ну, типа, если вы можете пробежать 3 дистанции, то вы сможете пробежать всю дистанцию.
Ну, это сила самовнушения.
Ну, то есть в июле и в сентябре, в конце сентября. Там,
слушай, у вас есть систематические тренировки, клуб, поддержка компании. Мы говорили очень подробно с Таней. Корпоративный спорт в Бэдбуме — это что-то просто. Огромный пласт, над чем компания работает. Мне кажется, все шансы обязательно регистрируйся и в мае беги, мы за тебя будем болеть. С Вовой придем в футболках с надписью «Бэдбум» и «Нелли, беги». Вот так.
Будем готовиться.
Да. Мы сделаем запрос в их департамент, в их хаус.
После такого заявления у меня нет шанса не пробежать полумарафон.
Вот так.
Мы мотивируем.
Придется бежать.
Мы мотивируем всех наших
гостей,
наверное.
Или они
на
нас.
На новые свершения. Не, нас нет.
Ну что-то вот, когда Барсаковский перед тобой сидел, он тебя не смотивировал?
Нет, у меня до сих пор кубиков нету, поэтому...
Но я вас жду на растяжку. Сядем на шпагат.
Вот, это точно.
Теперь не отвертеться, походу. Ты в беговом клубе Бэдбума. И как, на твой взгляд, совместные тренировки и программы корпоративного спорта в целом вообще помогают? Может, или не помогают? Не, ну, скорее всего, помогают, учитывая свой профессиональный
помогают.
Рост в компании, карьерному росту. Ну, давай мы возьмем не только тебя, а вообще в целом. Человек пришел на работу, начал работать, узнал про беговой шашечный клуб, допустим. Пошел, и насколько он может взлететь?
Я бы не сказала, что есть прямая корреляция между занятиями спортом и каким-то повышением, но я для себя выделяю в рамках нашей корпоративной системы развития спорта 2 очень полезные функции. Первое — это нетворкинг, потому что, ну, у нас компания, как вы и сказали, очень большая, действительно. Недавно как раз уточняла, какое у нас сейчас количество человек. Почти 900 человек у нас в компании работает. Это огромное количество департаментов, отделов, и в рамках работы не всегда есть возможность даже просто познакомиться с человеком. Приходя в беговой клуб, у тебя есть возможность в неформальной обстановке познакомиться с человеком, узнать о его работе, узнать о тех проектах, которые он делает. Может даже родиться какой-то коллаб или совместный проект. Плюс ко всему, это приятные, крепкие действительно знакомства со многими ребятами, с которыми мы занимаемся спортом. Мы ездим также отдыхать в отпуска, тоже активно проводим вместе время. Поэтому спорт — это очень сильная история для установки таких крепких социальных связей. Вторая история, она на самом деле простая и понятная, она просто про хорошее самочувствие, потому что все так или иначе мы работаем в офисе и достаточно много сидим, и чтобы не засиживаться, как раз ты можешь выбрать для себя секцию и вечером после работы в определенное время пойти встретиться со своими сокомандниками и потренироваться, весело провести время и помочь своему здоровью. И эта история на самом деле работает в 2 стороны. Для сотрудника это хорошее самочувствие, для компании это счастливые, здоровые сотрудники, которые будут полны сил. И есть прекрасная фраза «в здоровом теле здоровый дух». Мне кажется, это все объясняет.
А ты, кстати, можешь выйти на пробежку без своих сокомандников? Ну, например, одна побегать около дома? Или ты только ходишь на тренировки бегового клуба?
Я выхожу, но для меня это сложнее, потому что привыкла тренироваться с ребятами. Мы можем после пройтись еще поболтать, зайти куда-нибудь вместе поужинать. Плюс во время тренировки мы бежим все вместе. Это большая поддержка, опять же. Поэтому, да, бегаю, но с ребятами мне нравится намного больше.
Просто
зависимость от тренера. Про гимнастику. Все-таки ты считаешь, что это командный вид спорта? Понятно, что да, групповые упражнения, да, но там же куча индивидуальных дисциплин.
Да, неправильно будет сказать, что гимнастика — командный вид спорта на 100%.
Наполовину
где-то. То есть это две равноправные части — индивидуальные выступления и групповые. Поэтому у меня просто мой карьерный путь сложился именно в рамках команды. У нас собралась сильная команда девчонок в зале, и вот мы выступали.
Ну, то есть, да, все-таки, может, привычка у тебя осталась, такая команда. Кстати, да, классно, да, что да. Ты рассказываешь про своих ребят из Хаус. Ой, так мне нравится, это Медиа Хаус, это очень красиво звучит.
Медиа Хаус, да.
Что у вас прям сложились такие достаточно командные отношения. Может, поправь меня, не звучит, как будто у вас там, знаешь, есть такая четкая структура какой-то подчиненности, вот эти все такие архаичные достаточно типы управления, у вас все немножко по-другому развивается, более открыто, более современно.
Да, так и есть. Это не значит, что у нас нет системы, она у нас есть, у нас есть регламенты, у нас все четко работает, но при этом успешность нашей работы во многом зависит, мне кажется, от наших дружеских отношений, как внутри команды медиахауса, так это и теплые отношения с нашими заказчиками. По сути, успех наш строится на системе отношений в рамках компании. Как я и сказала, я пытаюсь вспомнить, все мои последние отпуска за последний год были с коллегами, которые стали уже друзьями. Поэтому это действительно уже друзья, вторая семья, второй дом.
Яна такая сидит, пришедшая из госслужбы, которая, знаешь, там принцип «никому не верь, ни с кем не дружи, ни любви, ни тоски, ни жалости», вот это вот все. И я слушаю это, и меня просто думаю, господи, неужели так бывает? Вот это да.
Мы с коллегами недавно шутили, когда ты выходишь из абьюзивных отношений и понимаешь, что есть нормальные. Вот здесь нормальные отношения с работой.
Мне кажется, что вот медиахаус — это вот то, что у меня в рабочем плане происходит просто. И ничего не успеваю.
Почему?
Просто вполне.
А, нет. Ну, блин, здесь немножко буквы-то разные, это что? А сколько вообще человек в медиахаусе бегает?
В медиахаусе на самом деле не так много.
Или там такие все, знаешь, дизайнеры, айтишники.
Надо взять на карандаш всех, да. Кто не бегает.
У нас же много секций, которые развивает и оплачивает в том числе компания, и у нас, например, много мужчин в целом по компании в хоккей играют. Они прям ярые фанаты. Плюс у нас компания оплачивает тренажерный зал, и он у нас находится прямо в нашем бизнес-центре. Поэтому после работы многие ребята просто берут сумки, спускаются вниз, и вот там мы тоже встречаемся, пересекаемся. В рамках нашего бегового клуба очень много ребят из разных отделов, много разработчиков, тестировщиков. Как раз одна из последних тренировок расспрашивала их, что они делают в рамках своего рабочего дня.
Бегают.
Тестируют. Разрабатывают и тестируют. Ремарка про то, что Нелли говорит, что пока что много разных. Мы тут с Таней говорили. Есть такие мысли, что в следующем году у вас будет беговой клуб, который с нуля просто создался до 60 плюс человек, то в следующем году у вас из 900 человек в компании, ну, человек 200 точно побегут.
Мы будем
неизбежно
работать над
этим. Как минимум 3 корпоративные команды должны у вас бежать на московском марафоне в следующем году.
Мы будем идти к этому.
Представляешь, такие вы на фоне своих конкурентов, возможно, такие яркие, классные. Вообще интересно устроить зарубу.
Ну, видишь, они все дружно там, тренируются вместе, потом тусуются, чай пьют.
Вообще, мир, да, дружбы, жвачка,
надо,
да.
Надо им между собой посоревноваться, устроить внутрикорпоративные соревнования.
Успехи коллег очень мотивируют. То есть я смотрю на тренировках на ребят, которые уже бегают давно, у которых
завидуешь?
Показатели. Ну, не завидую, стремлюсь к ним.
Ой, ладно.
Ты все пытаешься меня подловить,
конечно.
А я все держусь. Кстати, вот тоже в Вовиных словах есть резон, потому что есть очень много стереотипов у людей в целом. Есть и по компаниям стереотипы, и по типам управления, как мы выяснили, по отношениям в команде. Вот один из моих стереотипов про такие виды спорта, как, опять же, художественная гимнастика. И почему-то, я не знаю, почему тут художественная гимнастика у меня стоит в одном ряду с фигурным катанием, где девчонки молодые, вот один и тот же примерно возраст, тоже и там сложные элементы, и то, и другое, зрелище, любимые, и там Россия впереди, планеты всей, по крайней мере, была. Но есть такой стереотип, что там все такие, знаешь, единоличники, что надо показать себя, надо прям выдрать, вырвать победу у всех. Поэтому девчонки кажутся, что они действительно такие, каждый сам за себя, поэтому, мне кажется, Вова тебя и спрашивает, а как ты там с коллегами?
Вот эта история с конкуренцией, она куда более жесткая в балете, там очень много ужасных историй про то, что стекла подсыпают в пуанты и вот это все. В гимнастике такого меньше.
В чешках просто заметно было.
Могут костюм, наверное, порезать, нет, там, не знаю.
Ну, у нас такого не было, да. Ну и плюс я все-таки довольно рано ушла. Я ушла в подростковом возрасте. Я думаю, что это все же еще не тот уровень был, когда вот прям идет такая жесткая конкурентная борьба.
Возраст для участия в Олимпиаде, мне кажется, что примерно в 14-15 они сейчас вообще это и делают.
И уходят раньше, на самом деле, и начинают выступать на соревнованиях серьезного уровня раньше.
Кстати, пыталась посмотреть. Мне было интересно, когда мы готовились здесь встреча с тобой. Какая-то вообще есть статистика, сколько у нас занимается девчонок художественной гимнастикой и кем они потом становятся, эти девчонки, как вообще им это помогает дальше развиваться. Сейчас очень многие же говорят про то, что это там травмирует ребенка, и вот эти соревнования жесткие, и тренеры, и это отношения. Но вот сидит перед нами абсолютно, на мой взгляд, успешная девушка, которая пережила травму в достаточно раннем возрасте, смогла уйти из спорта и сейчас вернуть его в свою жизнь просто через корпоративный спорт. Это настолько интересно, это очень круто. И ты прям пример. Тебе надо проводить мастер-классы. Так мамочек собираешь и говоришь, все возможно. Даже если они не добьются успеха в гимнастике, все, конечно, все возможно. Вообще, Вова на меня так смотрит, мне прям каждый раз, я не знаю, потому что Вова отец дочери, и он такой, наверное, со своей колокольни, который лыжами занимается. Вова, видишь, все возможно, даже если она бросит лыжи.
Конечно.
Резюмируя наш такой коротенький вроде бы, но очень, мне кажется, насыщенный уже такой диалог. Можешь ли ты своими словами придумать какую-то метафору, которая может хорошо описать переход из спорта в твою карьеру, в то, чем ты сейчас занимаешься? Мы знаем, что ты можешь.
Такой прям вызов под конец. Наверное, скажу так. Все мы знаем, что бывших спортсменов не бывает. Как бы кто вообще не спорил и не пытался доказать обратное. Спорт, безусловно, влияет на всю оставшуюся жизнь. Можно сравнить любую вообще деятельность, за которую я бы не бралась в жизни, с подготовкой к выступлению на гимнастике. Сначала ты долго и упорно готовишься, потом ты доходишь до определенного пика в своей форме, в лучшей форме выступаешь, получаешь вот этот адреналин, заряд эмоций, и потом вдыхаешь. И потом все то же самое снова. И в работе у меня всегда получалось точно так же. Я сначала работала в ивентах, я работала в Fight Nights, организовывала там турниры, работала с партнерами. И, по сути, ты живешь от ивента до ивента, чтобы получить вот этот заряд адреналина, выдохнуть и потом снова готовиться. И несмотря на то, что сейчас может показаться, что такое офисная работа, бэдбум, большая компания, бюрократия, может быть. Но на самом деле нет. Сейчас моя деятельность, она такая же активная, просто она в рамках компании, но мы все равно живем от проекта до проекта, и каждый новый проект — это новый вызов, к которому ты подходишь, как, по сути, к любому соревнованию, и достигаешь успеха, выдыхаешь и снова идешь дальше.
Ну, это такая уже, как знаешь, как адреналиновая такая зависимость.
Зависимость, да, ты без этого не можешь, да. И на самом деле я понимаю, что я бы не смогла работать в компании, где тихие, спокойные сотрудники, монотонно выполняющие свою работу каждый день. Нет, я бы не смогла, да. И я целенаправленно шла в Бэдбум. На протяжении 4 месяца я пыталась с разных сторон в компанию зайти, попала и безумно рада и счастлива, что я здесь.
Я думаю, что они тоже рады.
Надеюсь.
Да, прикольно. Так, у нас давно в подкасте не было блиц-опросов, мне кажется, уже...
Целый сезон не было, но мы решили начать с тебя. Вов, весь блиц на тебе.
Хорошо. Раньше мы делали блиц-вопросы в конце неких блоков, когда беседовали с гостями, а сейчас у нас будет нетрадиционный блок вообще просто сразу с быстрыми вопросами и короткими ответами. Но, кстати, по желанию можно развернуть и не
очень
коротко отвечать.
Ладно, хорошо, но вы, если будет желание, тоже разворачивайте.
Погнали. Булава или обруч?
Булавы.
Сейчас не блиц вопрос, так. Просто в ленте не запутывалась никогда?
Конечно, запутывалась, и узлы были, все было.
И падала?
Падала, конечно. Я вот никогда не любила скакалку, и при этом я выступала с ней, у меня было пару грустных историй, я цеплялась прям ногой за скакалку, падала, билась солнечным сплетением, разбивала губу. Мне было больно, обидно. А лента, у нее еще есть металлические элементы, и она иногда не всегда удачно падает, тоже бьет и обдирает.
Так, продолжаем блиц. Художка или бег?
Художка.
Шоссе или трейл?
Шоссе.
Как интересно.
Подожди, следующий вопрос. А пробовала трейл вообще? А вот. Нет. Поэтому и ответ шоссе.
Бег с музыкой или без?
С музыкой.
А тогда что ты слушаешь? Что у тебя вообще в беговом плейлисте есть?
Я раньше, когда я пробовала бегать, когда были вот мои первые заходы, я включала себе что-то энергичное, мотивирующее, чтобы вот добежать на этом музыкальном заряде, в итоге быстро сдувалась. Сейчас я поменяла свой подход, и, например, эстафету на марафоне я бежала под такой неоклассический спокойный плейлист, который мне скинул мой коллега, и я, в общем-то, полностью ушла в себя, просто бежала, смотрела на город, кайфовала, и выдала свой такой хороший
результат.
Какая
Нелли, запрос, медиахаус, плейлист на московский марафон, и ей такие полетели ответы.
Ты какой этап бежала? 4-й, получается, да?
Да, я бежала 4-й этап. Это 7 километров. Куда? Это с Бульварного кольца я выбежала на Тверскую, добежала до Кремля, оттуда на Китай-город, потом вниз по набережной и по набережной пару километров.
То есть горки были?
Горки были, да.
Прекрасно.
Все застало.
Да.
Так, следующий вопрос. как ивентер мечей. Организовывать или участвовать?
Организовывать.
В свободное время побежать или полежать?
Побежать.
Пятерка или десятка? А, ты не бегала десятку.
Ну, десятка.
Почему?
Потому что не бегала еще. Новые вызовы.
Окей. Медаль или значок?
Медаль.
Бегаешь за медальки, значит?
Ну, раньше соревновалась за медали.
Ты же бежала не финальный этап, и, соответственно, ты видела медаль сразу. Каково это? Финишировать без медали. Не думала на тот момент.
Вообще нет.
Не знала, что медаль.
Просто с команды побежала, любимый.
Да.
Честно, я вот бежала не за каким-то результатом, не за вот этой вот всеобщепринятой победой, когда ты триумфально пересекаешь линию финиша, нет. Я когда увидела конец своего этапа, я втопила, чтобы быстрее передать ленточку
коллеге. А ты ему что-то сказала или ей?
Помню, я ей сказала что-то вроде «Беги, родная!» или что-то такое.
Давай быстрее!
Беги, родная! Круто.
Тут я отдам должное коллеге.
Это меня имеет в виду.
Бегать или волонтерить?
Бегать.
А ты вообще пробовала волонтерить?
Да, когда еще я училась в школе, я волонтерила на «Стань человеком». Я была судьей при участниках на кроссфит-соревнованиях и волонтерила тоже на кроссфит-соревнованиях.
И вот сейчас у меня просто чуть слеза не покатилась, потому что я помню время, когда у нас было «Стань человеком». Для меня это было не так давно, а она еще в школе училась на тот момент. Она такая просто сейчас сидит.
На Парке Победы? На Поклонной? И на Поклонке, да, и на Бадаевском.
Блин, вообще.
Ну ладно, давай.
Все, я перестала.
Если отвлечься от волонтерства и бега, просто приходишь поддерживать бегунов? На каких-то забегах была?
Нет, ни разу не была. Но я думаю, все еще впереди.
Надо сходить.
Там можно сил и энергии и отдать, и получить тоже очень много. Это прям хороший, крутой опыт.
Да.
И последнее. Понравилось у нас?
Очень.
Отлично.
У меня ощущение, что я сижу просто на кухне.
Лисану Тяшевой. Она же проводит. Я просто хотела сказать, что ты должна поставить себе следующую цель, чтобы она тебя позвала к себе на кухню. Она же записывает вот эти вот, когда готовят там.
Если не позовет, мы тебя сами позовем.
Ну, мы сами организуем
ивенты.
О, как хорошо. Ну и на этой ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. С вами были Яна и Вова и наши гости из Bad Boom, Нелли Калагина.
И мы передаем огромный привет компании Bad Boom, потому что мы про вас каждый раз уже слушаем и просто такие: пора переделывать резюмешку и отправлять. Тем более чарщица знакомая тут сидит.
Я на самом деле уже столько людей подтянула в компанию и с удовольствием продолжаю это делать, потому что действительно это то место, которое ты готов рекомендовать. Все, кто вдруг сомневается, приходите.
Еще у них беговой клуб есть.
Да?
Всем пока.
Пока-пока.
Bad Boom.
И Корп, и спорт.